за кермом – убивця. Війна на дорогах забирає життя, так як і війна на Сході. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ми разом про корупцію, яка стимулює п'яні вбивства, про невідворотність і суттєвість покарання і про ціну – життя. Найбільше людей загинули у автомобільних аваріях у Київській, Львівській, Дніпропетровській і Житомирській областях. Причому Житомирська ще на 31% збільшила показник жертв ДТП у порівнянні з минулим роком. Які причини цієї неоголошеної війни? Як це зупинити? Про це ми говорили із парамедиком і першокласним водієм Вадимом Шевченком, членом волонтерської медслужби «Вітерець», яка вивозить поранених з передової. І розмова була за кермом. Добрий день.
Здравствуйте.
Ви скільки часу на війні?
Вот уже 2,5 года с мая 2014 года, практически с начала события.
Можете порахувати, скільки раз ви їздили, потім поверталися?
Это просто нереально. Это просто нереально.
Але оцей перехід між війною і миром, як на нього реагує психіка і психіка водія, зокрема, можете проаналізувати?
Ну, достаточно тяжело реагирует. Ну, во-первых, как бы там, где я ездил, там редко кто туда залазил, в эти дыры фронтовые, там, да, и под снайперским огнем ездили, там, и под минометным огнем, и поэтому ты смотришь не на знаки, а ты смотришь, чтобы где-нибудь не порвать колесо, потому что дорог как таковых не существует, они разбиты там военной техникой. Достаточно большая вероятность закладки фугаса на дороге, поэтому ты смотришь за безопасностью, какие ямы можно, в какие можно въезжать, а в какие, не дай бог, въезжать. Да, те же самые лужи – это момент опасности, в котором просто под лужей может лежать мина. И, ну, такие случаи были, когда машины подрывались на мины. И военные машины, и волонтерские машины. И возвращаясь в город, ну, достаточно напряженное состояние. Не боевая обстановка, здесь нужно смотреть. Опять-таки, достаточно много людей, которые перебегают дорогу. И сюда возвращаясь, конечно, есть в любом случае напряжение самой психики, потому что это, ну, это два разных мира. Мир войны и мир вот, цивилизации, такой, как есть Киев, там, например, да, сравнивать тяжело.
Мы понимаем и знаем, что вы знаете цену людскому життю. І кому, кого, як не вас, запитувати про те, чому стільки зусиль докладається для того, щоб врятувати людей? Ось статистика показує, що за 5 місяців цього року на дорогах України загинуло 1160 людей. Це війна, по суті, яка триває в мирному житті на дорогах. Як можна зробити так, чтобы люди на дорогах не гинули, на вашу думку?
Первое, недисциплинированность водителей, там, да, потому что они не соблюдают правила дорожного движения и ведут себя весьма по-хамски. Просто не обращая внимания на безопасность не только свою, но и остальных. Это какое-то такое обесценивание своей жизни, обесценивание жизни тех людей, которые там с тобой едут в машине, и обесценивание тех людей, которые едут сейчас на дороге. Вот. Ну, вот это просто такая невоспитанность хамская, и действительно реальность не обесценена, и какой-то такой вот авось там, да, там вот все ездят, и я там поеду, и там все пьют за рулем, и я. И вот вторая большая проблема – это алкоголь за рулем. Это должны быть более жесткие меры, не просто какие-нибудь наказания, там, временное там лишение прав, они просто должны забираться. Мы когда-то столкнулись с такой жуткой ситуацией, это Житомирская область.
До речі, вона в лідерах за кількістю смертей за перші 5 місяців.
Я вам сейчас дам такой пример, который вы прозреете, почему это происходит. Да, вот есть такое Емельчино туда. Мы там попали совершенно случайно, потому что один из наших волонтеров, на которого там было нападение, в конечном счете там было ему инкриминировано, что это он там нападал с пистолетом. Вот, и они отстреливался от того, что они пытались там забрать деньги. У него там он ездил, закупал древесину для передовой. Два пьяных тела вышли из машины и увидели, что у него там донецкие номера, ну, вот как бы опять-таки по ментальности нашей, ну, донецкие, значит, какой-то там сепаратист и все на свете, он просто беженец, уехал, который довольно-таки интенсивно, опять-таки, с первых дней помогает нашей армии. Он ездил туда на закупку древесины для постройки блиндажей. И вот два пьяных тела подходят к нему, начинают стучать по машине. Они пытались на него нападать, там, значит, его, он выстрелил в воздух, у него был там этот самый пистолет с резиновыми пулями. Он предупредительный, они начали его, значит, вытаскивать из машины, вот он прострелил там ногу. И вот как бы на эту тему у нас начались разбирательства, потому что ему инкриминировали о том, что это у него там разбойное чуть ли не нападение, и о том, что он вот, значит, он на них там нападал. Хотя, ну, это люди, которые приехали на машине, два пьяных. То есть собралась милиция, вызвали протоколы, прошло полгода. И ему делать вместо из него с пострадавшего, потому что его там еще по голове разбили так, что у него тяжелое сотрясение мозга, он попал в больницу. Вот. И его из пострадавшего сделали обвиненным. Вот. При этом, когда начали поднимать документы, а где свидетельствование остальных на алкоголь, почему его освидетельствовали, а их не свидетельствовали? И да вот там экспертиза проводится. Ребят, прошло уже полгода. Что значит проводится? Мы сделали митинг там для местных жителей, попросили, что расскажите, как вы это видите. И мы столкнулись с каким-то беспределом, таким милицейским, при котором, ну, это вообще у нас ужас был. То есть люди начали подходить и говорить, да вы знаете, что у нас тут творится? У нас тут пьяные, все за рулем ездят. Когда вот этого нашего товарища его привезли в больницу с сотрясением мозга, буквально через пару часов привезли еще водителя грузовика, который был пьяный вдрызг, выехал на встречную полосу транспорта и столкнулся с легковым автомобилем, в котором был муж, жена и маленький ребенок. Муж с женой погибли. То есть, представляете, вопиющий такой случай, это вот этот. И когда начали разбираться, где этот человек, какие возбужденные дела, сколько забрано прав, и люди подходят и говорят, вы знаете, женщина подходит, одна вообще случай, который у нас просто у нас взорвал нам мозг. Она говорит, вы знаете, у меня пьяный водитель на грузовике сбил моего сына на велосипеде, который ехал, да, и я позвонила в милицию, вызывая, пожалуйста, приедьте, сбили моего сына. Она говорит, насмерть. Ну так, бабуль, что ты звонишь? Хорони, уже ж там, что мы поедем? То есть, представляете себе отношения, она звонит там 102, чтобы они приехали на вызов в связи с битием, они даже нет. Она говорит, я приехала в РВД, они сидят пьянствуют, у них накрыто полято, у них какой-то праздник. Я тогда приглашаю туда, на этот митинг поселковый, приглашаю начальника ГАИ и задаю вопрос, сколько у вас людей тут, значит, какая у вас статистика по алкоголю? Ну, большая, то есть там где-то за 3 месяца, он говорит, я сейчас вот за 3 месяца, этого сколько там, 56 человек задержано за алкоголь, за рулем, 56 человек за 3 месяца, маленький поселок. Я говорю, какие приняты административные меры? Никаких. Как никаких? Ну, никаких. Я говорю, вы сколько прав вы изъяли? Ни одного изъятия прав не было. Я говорю, объясните, почему. Я говорю, хорошо, у вас за прошлое, значит, вот из того, что мы сейчас вот у людей услышали, у вас за прошлый год 8 человек погибших от пьяных водителей за рулем. 8 трупов. Объясните, пожалуйста, какие меры приняты, кто доведен до суда. Прошел год. Уже, да, это в прошлого, статистика прошлого года, а вот еще уже прошел год, там и 3 или 4 месяца уже прошло. Объясните, пожалуйста, какие меры приняты? Нет. Сколько прав вы изъяли? Никак. Я говорю, у вас ДТП, пьяный за рулем и трупы. Как это вы не изымаете права? А как я могу изъять права? Это говорит начальник ГАИ. Я его заставил снять погоны. Просто говорю, либо вы сейчас снимите погоны, я не вижу, что вы могли руководить рейсы. А люди задают такой вопрос, если вам там доверяют ваши. Я вот нормальный офицер, почему я должен снимать? Я говорю, как вы, вас доверяют ваши вот односельчане, чтобы были? Вы не забывайте, что вы слуга народа, да? Односельчане, пожалуйста, скажите, что вы думаете об этом подполковнике, там, начальнике ГАИ? А что с ним думать? Он год назад сам сбил человека на пешеходном перекрестке. Мы говорим о начальнике ГАИ. Ну, о чем разговор? То есть вот Говорить о такой милиции, это ужас. То есть надеюсь, что вот эта полицейская сейчас реформа, которая есть, там, она каким-то образом изменит.
Оборонець Донецького аеропорту Віталій Горкун. От він пішов служити в патрульну поліцію, і зараз його перевели на службу в Маріуполь. І ми попросилися там, щоб наших кореспондентів взяли на патрулювання міліції. Але перед цим я запитала Віталія Горкуна, що він думає про те, як треба ставитися до тих, хто насправді сідає за кермо у п'яному стані або у стані наркотичного сп'яніння. Він однозначно каже про те, що ці люди злочинці вже самим фактом того, що людина сідає за кермо. І він вважає, що заходи до таких людей мають бути надзвичайно жорсткими.
В останній день травня на центральній площі Маріуполя на вірність народу України присягнули 172 патрульних поліцейських. Суворий відбір з понад 3,5 тисяч кандидатів дозволив потрапити до лав служби лише кращим з кращих, незважаючи на наявність ще понад 300 вакансій. 22 патрулі, які нині патрулюють маріупольські вулиці у режимі нон-стоп, брак кадрів та досвіду компенсують високою вмотивованістю та взаємодопомогою. Віталій Луба, що виконує обов'язки командира батальйону патрульної поліції Маріуполя, один з небагатьох, хто має значний досвід роботи у правоохоронних органах. 14 років він працював у ДАІ Київської області, успішно пройшов переатестацію та всі етапи відбору і підготовки патрульних поліцейських. Нині координує роботу маріупольських автопатрулів.
Освоюється, дивимося помилки.
Маріуполь – місто прифронтове, а відтак вимоги до рівня підготовки патрульних поліцейських та умови несення служби мають свою специфіку.
Казали, що багато проблем з військовими. Жодного не було, жодного конфлікту, нікого з військових затримано не було.
Найчастіше, кажуть маріупольські копи, їм доводиться мати справу з порушенням правил дорожнього руху, сімейними сварками, пиятиками та хуліганством.
Я приїхав на заказ. Они сразу начали дерзить. Я говорю, ребята, у вас уже пошел простой, вы будете ехать или нет? Слышишь ты?
Забирай человека для написания заявления и забираем человека, который бил. Там пусть уже дальше разбираются.
Тому сейчас везем в райотдел задержанного.
Патрульні зазначають, мають на меті радше попередити чи припинити правопорушення, аніж покарати.
Ну, даний водій був зупинений за порушення правил дорожнього руху. При розмові з ним було відчутно від нього різкий запах алкоголю. Даний водій являється оперуповноваженим Ілічинського ВП, ГУНП в місті Маріуполі.
Чи реально взагалі боротися з проявом, з пиятикою за кермом? І якими методами, як ви вважаєте?
Реально боремося. Як можемо, так і боремося.
Тетяна Гнатченко, Євген Гончаренко, Маріуполь. Ми разом.
Соціальні мережі просто вибухнули після того трагічного інциденту, який стався у Василькові, тут під Києвом. І хлопці, які воюють зараз, які там виходять в соціальні мережі, щоб побачити, що відбувається, і якось позначити сам факт своєї присутності, вони просто тоді писали про те, що ми тут воюємо для того, щоб діти там могли нормально ходити в школу і жити, а тут п'яний за кермом убиває цих дітей. Дуже жорстко висловлювалися з приводу того, що ті, хто ризикує своїм життям і піддає небезпеці життя інших людей, сідаючи п'яним чи в стані наркотичного сп'яніння за кермо, це люди, які злочинці найвищого гатунку. От
якщо він дозволяє собі в стані п'яним, ну, садитися за руль, ну, о чому говорити об этом? Это потенциальный убийца. Потенциальный убийца у нас должен быть каким-то образом он перекрыт, ему доступ к возможности садиться, не только садиться за руль, но и вообще как-то общение.
Україна серед лідерів в Європі по кількості п'яних смертей, п'яних убивств, давайте назвемо це своїми словами, на дорозі. І при тому у найменший відсоток покарання за такий злочин на
дорозі. От чому, да. От відсюди как бы все йде. Да? Начинається кум, сват, брат, там, отмазывать друг друга и все остальное. То есть нету такого, чтобы это наказание было жестко и оно было публично. Вот все вещи, которые по большому счету происходят, они идут от безнаказанности. Да, мы периодически видим там, вот как там ребята снимают дорожный патруль, как вытаскивают какого-нибудь очередного там или депутата, или какого-нибудь там милиционера, пьяного, в дым из-за руля и требуют, вызывают полицию, что вот заберите его, там мы его остановили, потому что видим, что он неадекватно едет за рулем, мы остановили машину, он реально подтвердил, что он дребезги пьяный, и милиция говорит, а на каком основании, кто вы такие, чтобы вы его останавливали? Там, да? Вот. А кто вы такие? Это вот мы. Так. И начинается разворот событий в обратную сторону, в обратную к тем людям, которые остановили этого пьяницы до того, пока он не сделал правонарушение. Да, это заработок, да, то есть все прекрасно знают, вот, о том, что гаишник, остановивший машину и словивший пьяного за рулем, это для него джекпот. Он понимает, что он сейчас с него денег сдерет там очень отлично, так заработает себе нормально там, да. И, ну, я не знаю, сейчас, вот смотрите, да, вот, ну, сейчас мы едем, полоса общественного транспорта, четко определена, висит знак, о, ну, слава богу, вот съехал все-таки. Молодец. То есть все равно у нас идут нарушения. Вот опять-таки еще один человек поехал там, да, по полосе общественного транспорта. Вот. При этом, смотрите, да, есть...
Обережно, он сдает назад.
А почему он сдает назад? Потому что он не соблюдал дистанцию. Вот ситуация тоже. Он не соблюдал дистанцию. Впереди остановилась машина. Он подъехал к ней вплотную. И у него нет места для того, чтобы совершить маневр, объехать. И он сейчас не смотрит заднее стекло, что его объезжает машина, да, и он начинает двигаться назад. А перед этим машина, которая шла перед нами, она поехала с правой стороны на обгон. А у нас что, уже разрешен правосторонний обгон? На ровном месте мы сейчас видели три нарушения сразу.
Для тех, кто, можливо, не хочет навіть задумываться про то, что война идет в этой стране, в нашей стране, в которой мы живем. Розкажіть якусь таку ситуацію, щоб люди зрозуміли, як відбувається порятунок поранених, якою є боротьба за життя однієї людини там, на фронті, де йде війна.
Це дійсно це огромні сили тратяться для того, щоб винести бійця там з непосредственно з місця, де йде бой. Да, то есть это подползает там санитар, который его забирает, который вытаскивает там ребята. Дальше вытаскивают его в зону, где уже, в принципе, там можно спрятаться от пуль. Оказывается, первая помощь ему, потому что под непосредственно огнем перебинтовать, там что-то сделать с ним, ну просто нет, значит, это в этом случае будет медик подвергать себя тоже опасности. Поэтому его вытаскивают, так называемую уже там зеленую зону, где они оказывают ему первую необходимую помощь. То есть, и дальше уже вытаскивают его в зону, где работают наши экипажи. То есть мы уже по возможности получаем здесь, в зоне, где, куда пули не долетают. Ну а в случае необходимости бывает, когда не справляется. Вот одна из таких ситуаций у нас была, когда небольшое подразделение, и они попали под минометный огонь, и они не могли вытащить своими силами, то есть количество ребят, которые пострадало, было больше, чем там, ну, в принципе, там почти половина из подразделения. А вытаскивать из такой ситуации раненого там, да, или погибшего товарища, это 4 человека на мягких носилках, достаточно тяжелый груз, и вытаскивают, и мы, в принципе, должны были, ну, вышли вперед для того, чтобы помочь им вытащить отсюда ребят. Вот. И дальше уже наша реанимация. Мы занимаемся тем, что мы оказываем первую помощь для того, чтобы сохранить его здоровье, насытить его организм необходимыми там медикаментами и все остальное. То есть это там, если необходимо обезболивающее, дается обезболивающее. Но это как крайняя мера, потому что, в принципе, пока идет боль, работает, на почечнике вырабатывается норадреналин, и это то, что организму помогает выжить. Это очень важный вариант, поэтому не всегда показания есть там, к обезболиванию. Там, да, есть, поэтому ребята, в принципе, это понимают, терпят иногда боль, там кричит, или лучше покричи, но
и при этом той, кто сидит за кермом, вот, например, Галина Алмазова або вы, при том, что людина в стані поранена, терпить біль і може кричати і кричить,
вам треба так керувати машиною, щоб нормально дістатися потрібного пункту.
Ну вот я вам такой опять-таки тоже вот последнее, ну из последнего нашего дежурства ситуация была, когда мы, это 4 часа утра, а мы везем тяжелого, там множественно у него пробито левое, правое плечо, у него пробито, тяжело перебило ему бедренную кость там, у него там на правой ноге левая посечена осколками, то есть реально тяжелый больной, мы его везем, это разбитые дороги, то есть, ну, понимаешь, что такое даже фронтовые дороги, тот же самый город Мариуполь, там дороги тоже там в страшном состоянии там находятся, да, и вот машину трясет, машина болтается, он там кричит, и наша главная задача, ну, как бы мы его стабилизировали для того, чтобы довести его уже до операционной. Мы его везем, и каждая минута для нас очень важна. И при этом у нас идет таксист, мы уже буквально подъезжаем там к больнице, и впереди нас 4 утра, машина едет скорой с включенными мигалками и включенной сиреной. То есть, ну, мы летим там, да, и это самое, включенная сирена, включенные мигалки. Впереди таксист, который нам не уступает дорогу. Более того, он начинает специально вот двигаться перед машиной так, то есть, ну, водитель пытается влево, то есть водитель мало того, что он смотрит за дорогой, чтобы какой-то лишний там не наехать в какой-то камень или в любую какую-то, значит, там ложбинку, для того, чтобы машину не трусило, и больному он слышит эти крики, он прекрасно понимает, что каждое встряхивание машины отдается там дикой болью просто этому молодому парню. Вот. И он смотрит на дорогу, он выруливает, и здесь таксист, который его не хочет пропускать.
Як ви думаєте, чому він це робив? Ненавидить Україну?
Ну, скорее всего, да. Скорее всего, да, потому что, ну, по-другому объяснить это, к сожалению, у меня нет понимания. У меня нет такого понятия, почему, ну, это же гражданская машина едет, на которой не написано, что это военная машина, и все. Едет скорая помощь, да, реанимобиль. И которые есть. Я вот написал на эту тему там пост в Фейсбуке о том, что ну как можно вот так вот там как бы вести. И очень многие, кто из мариупольцев откликнулись, им говорят, да мы ее найдем, мы там, скажите только на меня. И говорю, ребят, ну вы себе не представляете, что такое в этой ситуации напряжение водителя, когда он смотрит на каждый камешек там объехать там, да, и каждую какую-то выбоинку. И чтобы минимизировать возможность встряхивания этой машины. У него не было возможности там просто смотреть еще какие-то номера, записывать номера этого автомобиля, потому что он, у него тоже это достаточно серьезный стресс, он понимает свою ответственность. Он понимает, что от каждого толчка у меня там, в принципе, я занимаюсь непосредственно раненым, у меня сложности с этим. Мне нужно посмотреть, мне нужно добавить еще там капельницу поставить, мне нужно еще там посмотреть с иглой разбираться. И он прекрасно понимает, что... Но в той ситуации, когда ехал там вообще одну из ран, я не мог не перебинтовать ничего, я ее просто зажал рукой и держал до больницы. Да. И он просто представляет мою нагрузку, его ответственность за жизнь тоже. Он водитель, но он отвечает за жизнь тоже этого парня, которого нам нужно довести. И он, говорю, у него записывает там номера, у него не было. Говорю, наверное, вот слава богу, что было без оружия, потому что если был бы оружие, он точно бы, наверное, стрелял бы в этого таксиста там для того, чтобы его просто отогнать. И он уже такой, он пришел уже на взводе, мы приехали туда, выгрузили парня уже, дали, слава богу, все нормально. Вот, парню сохранили жизнь. А вот, ну, а этот человек, я написал, говорю, мы не знаем, что это за такси, там, мы не знаем его номеров, ничего, но это дорога. И я думаю, что этот рано или поздно этот человек попадет в такую ситуацию. И он сам узнает, что это такое. Может быть, вот сегодняшнюю передачу наши, кто услышал, да, они задумаются о том, насколько ценна жизнь. О том, что она может быть оборвана в любой момент, не обязательно от пули, а просто только потому, что кто-то из ваших знакомых сел за руль пьяным, а вы сели с ним вместе в машину. Хотя бы из-за этого. Задумайтесь.
Ось такою була наша розмова за кермом у Києві. Волонтерська медслужба «Вітерець» уже 2 роки бореться за життя поранених. Цінуйте життя своє та інших. Ніколи не сідайте за кермо на підпитку. Я Ірина Штогрин. На все добре.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha. This is Radio